Глава 4. Эпиграф. Завтрак был скромный. Немножко мармеладу, намазанного на соты с медом. Алан Милн. Когда Кира поскребла в дверь к подруге, в комнате случилась небольшая паника. Затем голос Эльвиры испуганно отозвался. «Кто там?» «Это я», — ответила королева, оглядываясь по сторонам. «Открой скорей!»
«Кира?»
— с ужасом и смущением откликнулась Эльвира.
«Я не одна! У меня тут мужчина, и он без штанов!»
«Открывай скорее!» — рассердилась Кира. «Можно подумать, я мужчин без штанов не видела. У тебя под дверью стоит королева в неподобающем виде, а ты неизвестно, о чем переживаешь». «Да открывай», — посоветовал незнакомый мужчина без штанов. «Ничего страшного. Женщин-воительниц действительно не принято стесняться. Могу поспорить, что ее товарищи по оружию не стесняются даже отливать в ее присутствии».
«И не только», — проворчала Кира. «Скорее, пока меня тут никто не застукал».
Задвижка щелкнула, и смущенная Эльвира открыла дверь, пропуская подругу в комнату. В следующую секунду смущение на ее лице сменилось улыбкой, и она тихо хихикнула, увидев, в каком виде пребывает ее величество.
«Ты что, так по дворцу шла?» – спросила она.
«А что, я должна была в одних трусах разгуливать?»
– огрызнулась Кира, захлопывая дверь за собой и созерцая обещанного мужчину без штанов. Мелкий черноголовый мистралиец сидел на корточках и раскладывал на коврике свои штаны, явно намереваясь их погладить. Правда, непонятно чем. «Что нашла, то и надела. Свадебное платье без посторонней помощи не застегнуть, а штаны любимого супруга мне в бедрах не сходятся. Пришлось в его халате переться через весь дворец. Хорошо еще, что никого, кроме стражи, в коридорах пока нет».
«Я одолжу тебе свое платье», — пообещала Эльвира. «Как же ты не догадалась какую-то одежду перенести сюда? Ты ведь все равно должна была остаться во дворце, даже если бы свадьба прошла как положено. Вот, знакомься, это Орландо, а это Кира».
«Я ее помню», — улыбнулся мистралеец и поднял голову. «А вы меня помните, ваше величество?»
«Еще бы», — потрясенно выговорила королева, опускаясь в кресло. «Что ж, ты не особенно повзрослел за столько лет».
«Вот такие мы, потомки эльфов», — развел руками Орландо и снова одарил ее неотразимой улыбкой. «Медленно взрослеем, раздаем предсказания, не заботясь о последствиях, зато имеем возможность видеть, как они сбываются. Вы, наверное, хотели с Эльвирой пошушукаться о своем, о женском. Я вас сейчас оставлю, только штаны доглажу».
«Ты же не завтракал»,
— сочувственно посмотрела на него заботливая дама сердца. «Дома поем», — отмахнулся потомок эльфов и зачем-то вытянул перед собой правую руку. «Как там Шелар?»
«Спит», — чуть улыбнулась Кира.
«А ты откуда знаешь?» Мистралиец побрызгал водой на разложенные штаны и осторожно провел по ним ладонью. Влажная ткань зашипела, и над ней взвилось облачко пара. «Это мы с Жаком и Мафеем совершили кражу со взломом, чтобы добыть тот самый антидот, поэтому я знаю все».
«Кира!»
— засмеялась Эльвира. «Ты что, никогда не видела, как маги гладят штаны?»
«Где я, по-твоему, могла это видеть?»
— резонно заметила Кира и снова обратилась к мистралийцу.
«Так ты еще и маг?»
«Немного», — подтвердил тот, приступая ко второй штанине. «Я сейчас, еще минутку».
«А зачем ты так торопишься? Не уходи. Давайте в самом деле позавтракаем вместе и поговорим. О женском мы еще успеем. Эльвира, ты мне обещала платье. Что, мне так и придется завтракать в мужнином халате? Слуги обхохочутся».
«Знаете, дамы», — сказал Орландо, натягивая штаны, — «я вас все-таки оставлю на время. Королеве надо одеться, мне надо сбегать к себе и проверить обстановку. Опять же, сейчас сюда явятся слуги с завтраком, и мне все равно придется прятаться. Лучше вернусь через полчасика, позавтракаю с вами и, наверное, схожу все-таки поздравлю Шелара, если он к тому времени проснется».
«Решил сегодня?» — улыбнулась Эльвира.
«Да я так подумал, раз мне все равно попадет за сейф, за общение с Жаком, за нарушение дюжины всяких дурацких правил,
Так пусть уж мое появление при дворе Шелара пойдет в общей куче со всем остальным, чем потом мне за него отдельно вставят», — пояснил мистралиец, улыбнулся дамам и исчез в сером облачке. Эльвира улыбнулась ему вслед и сразу же повернулась к Кире. В глазах ее горело неутолимое любопытство. «Ну?» — спросила она, вся подавшись вперед и сверля подругу пытливым взором. «Как?»
«Выспалась», — ответила королева. «А ты вообще о чем?»
«Да, собственно, о чем это я?» — разочарованно вздохнула Эльвира. «Какой уж секс после такой свадьбы?»
«Вот именно. Озабоченная ты какая-то, моя первая дама. Давай уж платье».
«Выбирай», — щедро предложила Эльвира, распахивая шкаф. «Ну а вообще как он?»
«Вообще? Это в смысле, как он себя чувствует или как он мне понравился?»
«Второй вопрос снимается как дурацкий. А то я не знаю, что он тебе и раньше нравился. А теперь уж...»
«Нет, почему же?» — возразила королева, перебирая платье и выискивая что-нибудь попроще. «Вчера вечером я узнала о своем супруге много нового, так что вопрос не дурацкий. Мы с ним пообщались немного перед сном.
Какой он все-таки чудной! Я не имею в виду, что это плохо. Но я поняла, почему Ольга всегда на него глядит с таким умилением. Сегодня утром я поймала себя на том, что и сама смотрю на него точно так же.
«Вот это можно?»
«Конечно», — кивнула Эльвира. «Давай помогу тебе одеться».
«Ну-ну, и что дальше? Или лучше по порядку расскажи?»
«У меня после вчерашнего полная каша в голове. Никакого порядка, одни впечатления».
«Хоть скажи для начала, как он там?»
«Говоришь, вы пообщались. Значит, он был в состоянии разговаривать?»
«Вполне. Он чуть ли не до полуночи меня всячески утешал и развлекал.
Он и так не особо молчалив. А вчера вообще такое впечатление было, будто он немножко не совсем трезв. То ли от счастья, то ли от потрясения, то ли все вместе».
«И что он тебе говорил?» – полюбопытствовала Эльвира.
«Объяснялся в любви и обещал, что все будет хорошо. Я очень надеюсь, что это он всерьез, и что он больше не будет, как выразился мэтр, подставляться под различные метательные орудия».
«А что ты узнала о нем нового?»
«Все, можешь садиться, готово».
«Надо же, как на тебя сшито! Неужели мы с тобой такие одинаковые?»
«Вовсе нет, я немного выше». Кира опустилась в кресло, помянув при этом недобрым словом идиотские подолы, и потянулась к шкатулке с сигаретами.
«А узнала?»
«О том, что мой супруг невероятно застенчив, я знала и раньше, но никогда не думала, что он настолько себя не любит. Будь моя воля, я бы разогнала к демонам всех твоих подружек-подчиненных, причем пинками. Это они, кобылы породистые, причина тому, что бедный король всерьез убежден, будто он смешон и безобразен. Но это же неправда, Эльвира, согласись».
«Частично», — уклончиво пожала плечами подруга. «Только какой смысл разгонять придворных дам? За время его правления они тут уже четырежды полностью сменились. Да и я, если честно, тоже не особо его».
«Не знаю», — нахмурилась Кира. «Мне кажется, ты просто как-то неправильно себя повела, и он на тебя за что-то обиделся. Этель была совершенно права. Он такой, такой нежный, ласковый, а по нему и не скажешь».
«Все к лучшему», — философски заметила Эльвира.
«Если бы его любили другие, он бы не достался тебе. Так что все к лучшему. И это тоже. А платье он сам с тебя снимал?»
«А что?
Просто я всегда поражалась, как он шустро с ними управляется».
«А он тебе не рассказывал?» – засмеялась Кира.
«Нет, с чего бы он со мной откровенничал на такие темы? А что, это какая-то интересная история? Я тебе в другой раз расскажу. Лучше прикажи подавать завтрак. А то вернется твой мужчина без штанов, а тут еще ничего не готово».
«Он уже в штанах», — возразила Эльвира и отправилась распоряжаться насчет завтрака. По возвращении она хотела было продолжить расспросы о впечатлениях ее величества от замужества, но Кира перебила ее на полуслове.
«Я еще успею рассказать. Лучше поведай мне о своем прекрасном принце, пока он не вернулся. Я ведь правильно поняла, это и есть тот самый Орландо, последний из королевской семьи Мистрали?»
«Правильно», — вздохнула Эльвира. «Тот самый. Правда, он мне признался только сегодня, да и то после того, как я его прижала».
«А ты что, сразу его узнала?» «Конечно. Я его очень хорошо запомнила. А ты нет? У тебя зрительная память никуда не годится. Или просто он тогда произвел на меня незабываемое впечатление? Не знаю. Но кто бы мог подумать, что мы с тобой подавали милостыню особе королевской крови? И что когда-нибудь он явится, чтобы лично позаботиться о своем предсказании? А как он объявился? Где ты его встретила?»
«Вот здесь, в этой комнате. Он учился телепортации и все время попадал не туда, куда собирался. Однажды оказался здесь».
«И очаровал тебя с первого взгляда», — подмигнула Кира подруге.
«Скажешь тоже», — захохотала Эльвира, вспомнив обстоятельства знакомства с господином Карлсоном. «С первого взгляда мне стало его жалко. Он был оборванный, чумазый и очень несчастный. Еще и голодный к тому же. А очаровал он меня уже потом, когда умылся, слопал мой ужин, начал улыбаться и разговаривать. Ты же видела, как он улыбается?»
«Да, я помню это с тех пор. Очень обаятельный парнишка. Хотя какой он парнишка, если он старше нас лет на 10?
На 12, если точно. Просто так выглядит. Он полуэльф, как Мафей».
«Он сам тебе это сказал?»
«Не только. Я даже имела честь лично общаться с его батюшкой. Помнишь, я тебе рассказывала?»
«Про пьяных эльфов? Как же помню!» — хихикнула королева.
«Ну и какие у вас планы на будущее? Он уже обещал тебе руку и сердце, как вернет себе корону?»
«Почему обещал? Он звал меня замуж уже сейчас. Вчера, если точнее. Наверное, вашим примером вдохновился».
«И что ты?»
«Подожду».
«А если еще лет 10 ждать придется?» – удивилась Кира. «Тебе ведь уже не 17. Что тебя смущает? Или тебе обязательно подавай полноценного короля?»
«Да не обязательно. Но я все же хотела бы нормальную свадьбу, как у людей, а не тайный обряд. И хоть какое-то жилище, чтобы растить детей, которых этот нахал желает иметь 5 штук».
«Эльвира!» – вздохнула королева, сразу как-то погрустнев.
«Разве это так важно?»
«Может, тебе это кажется несущественным, потому что у тебя это все есть, а для меня немаловажно».
«Ты не права», — серьезно сказала Кира. «Это действительно не самое главное. И не потому, что у меня это все есть. Я поняла это вчера. И если когда-нибудь, не доведите боги, тебе придется пережить то же самое, ты тоже осознаешь, что величие дворцов, сияние короны, вкус власти — и прочие житейские прелести – это все мелко и незначительно. А единственное, что действительно важно – это человек, который умирает у тебя на руках. И ты отдала бы все, лишь бы он жил».
«Типун тебе на язык!» – испуганно перебила ее Эльвира, видимо, представив себя на месте подруги.
«Ну ладно, не буду. А что касается 5 детей, это, конечно, чересчур, но его тоже можно понять. Он последний и единственный. Случись с ним что, и у него даже нет наследников».
«А сама ты хотела бы иметь 5? Коварно поинтересовалась Эльвира.
«Ни в коем случае. Я очень надеюсь, что мальчик получится сразу. Хотя и девочку можно воспитать соответственно. Это если она пойдет в тебя или в отца. А если получится, как принцесса Нона? Жак как-то говорил, что на детях гениев природа отдыхает».
«Это тебе, типун, на язык», — рассердилась королева. — Не может такого быть. У этой придурочной принцессы, про которую я уже наслышана, что-то было не в порядке по материнской линии. К нашим детям это не имеет отношения.
— Да ты свою сестру Элизу вспомни. У тебя же родители тоже не дураки. А получилось же.
— А ты вспомни свою маму, — злорадно напомнила Кира.
— Да уж, — усмехнулась Эльвира. — У меня была чокнутая матушка и отец-картежник. У Орландо мама была гулящая, а папа и вовсе эльф. Представляешь, какие у нас должны быть дети? Тут не то что 5, десяток придется склепать, пока хоть один нормальный получится.
«Кстати», — усмехнулась Кира, — «по какой линии он наследует трон? По матери или по отцу, который его отцом не является?»
«По матери. Принцесса Габриэль была сестрой короля Ринальдо. А ты что, уесть меня хотела таким образом?»
«Да нет, просто похихикать над судьбой. А он тебе больше ничего не предсказывал?»
«Нет, сказал, что сейчас у него не получается. Да он сам о себе расскажет. Если не сейчас, то потом, когда будет с королем беседовать.
Лучше попробуй привести мысли в порядок и расскажи, как там вчера...»
Кира расстроенно махнула рукой. «Придурочные подданные у моего мужа. Все, что я могу сказать. Как тебе нравится? Два раздолбая у ложа умирающего спорят на 10 щелбанов, поможет лекарство или нет. Убила бы».
«А кто это усомнился?» – подивилась Эльвира.
«Этот великий целитель, императорский подарок».
«А, не обращай внимания. Что ты хочешь, экзотические обычаи Востока?»
«Да и вообще, врачи на этот счет все немного циники. Вспомни доктора Кинг».
«Так что, на 10 щелбанов? Это Жак его научил?»
«А кто же еще?» «И что самое интересное, Жак это рассказал Шелару и в его присутствии настучал преподобному Чену по лбу».
«Представляешь, Шелар ничуть не возмутился, что его жизнь оценили в 10 щелбанов, а напротив расхохотался».
«О, это на него похоже», — улыбнулась Эльвира. «Ты бы слышала, как он веселился, когда ему заранее сделали гроб».
«Когда это?»
«А помнишь, когда его ранили? Ну, тогда, в первый день весны. Кто-то что-то недопонял, кому-то не так доложили, где-то бюрократическая машина не сработала. В общем, сделали его величеству гроб. А когда оказалось, что излишне поторопились, нашего распорядителя церемонии чуть Кондратия не хватил. Бедняга так суетился, пытаясь скрыть этот досадный конфуз. Но оказалось напрасно. Жак моментально королю все разболтал. А тот ужасно развеселился и даже похвалил беднягу за расторопность. Гроб же велел спрятать».
Тут разговор пришлось прервать, поскольку явились слуги с завтраком, а вместе с ними в дверь протиснулась перепуганная хинская невольница.
«Доброе утро, госпожа Эльвира!» – старательно выговорила она. «Доброе утро, госпожа, ваше величество! Можно спросить вопрос?»
Эльвира со вздохом поправила.
«Не спросить вопрос, а задать вопрос. Или просто спросить. И не госпожа, ваше величество, а просто ваше величество. Или госпожа и дальше по имени.
Извините, можно просто спросить?
Что ты хотела?
Госпожа Анна сказать, есть такой обычай хоронить всех невольников, когда господин умереть. Это есть так? Когда господин умереть, Сюань хоронить вместе?»
«Сиськи оторвать госпоже Анне за такие шуточки!» – рассердилась Эльвира.
«Неправда, Сюань. Не слушай ее. Нет у нас такого обычая. И вообще не может быть, потому что у нас не принято держать невольников. Не бойся и не переживай. К тому же его величество жив и вовсе не собирается умирать».
«Кто это госпожа Анна с таким чудным чувством юмора?» – поинтересовалась Кира.
«Герцогиня Двари», – пояснила Эльвира.
«Это дура в перьях?» – возмутилась госпожа ее величества. «И ты ее слушаешь? Сюань, иди сейчас же к этой шутнице и скажи, что она удалена со двора, потому как королева не желает ее видеть. Чтобы сегодня же ее здесь не было».
«Слушаюсь, госпожа!»
– поклонилась Сюань и быстренько протиснулась в дверь.
«Кира, ты серьезно?»
– ахнула Эльвира.
«Серьезно. Я вот еще до Камилы доберусь».
«Не трогай ты Камиллу. При дворе, кроме короля, мужиков хватает. И они все будут безутешны. Да и... как ты думаешь, он не обидится, если ты будешь выгонять всех без его согласия?»
«Если он будет против, скажу, что пошутила», – проворчала Кира. «Пусть эта горе-варварка на своей шкуре почувствует, что такое хорошая шутка. Но вообще-то хоть одну надо бы выгнать, чтобы другие осознали».
«Госпожа Анна!» —
донесся из коридора жизнерадостный голосок Сюань.
«Госпожа ее величество сказать, вы дура в перьях, и она оторвать вам сиськи и отставить от двора, потому как не желает вас видеть».
Затем что-то глухо бумкнуло, и в коридоре засуетились. Королева и ее первая дама переглянулись и дружно расхохотались, представив себе, как герцогиня Двари рухнула в обморок посреди коридора. За этим занятием и застал их принц Орландо, вернувшийся, как и обещал, прямо к завтраку.
«А что у вас веселенького?» – поинтересовался он. Дамы объяснили причину веселья, отчего он тоже рассмеялся, и сказал: «Вы ей передайте, что в обмороке падать вредно. Одна уже упала, не в то время и не в том месте».
«Так уж и не в том», – возразила Эльвира.
«Очень даже в том. Ты бы знал, как ей завидуют.
Если им на это намекнуть, они начнут на каждом углу падать.
«Дверь запри», — посоветовал мастролеец, усаживаясь за стол. «А то она еще сюда заявится. Я собирался только к Шилару зайти, а не рисоваться перед всем двором. А ваши дамы пусть не переживают. Если уж папа сюда повадился, то не успокоится, пока всех не переберет. Сегодня, к примеру, он был у Камиллы».
«Откуда ты знаешь?» — поинтересовалась Эльвира, запирая дверь.
«Я его только что видел. Зашел посмотреть, как у меня дела, и рассказать, чем все закончилось. Он же не знал, что я здесь».
Принц полюбовался на манный пудинг, поданный на завтрак, щедро полил кушанье вареньем и с восторгом запустил в него ложку.
«Кстати, Элмар — это кто? Такой огромный верзила с трех шеларов в обхвате, к которому на балу все дамы липли. Надо будет с ним тоже познакомиться. Интересно, что это за роковой красавец такой? Разбил сердце моему бедному папочке».
«Это ты о чем?» — не поняла королева.
«О папе, разумеется. Он мне только что жаловался на свою несчастную любовь. С этими эльфами общаться рехнуться можно. Мой бедный папа втрескался по уши в вашего первого паладина. Разумеется, без всякого намека на взаимность. И теперь сидит и страдает».
«Он у тебя что, ненормальный?» — ужаснулась Эльвира.
«Ну, это с какой стороны посмотреть? У эльфов это считается обычным делом».
«Да не глядите на меня так!» — засмеялся Орландо. Затем подумал и посыпал свой завтрак сверху сахаром. «Я этим не страдаю, потому что воспитывался среди людей, да еще и в Мистралии».
«Ты всегда так много сладкого ешь?» — улыбнулась Кира, вспомнив, в какой ужас пришел ее супруг при упоминании о давней ходячей сплетне насчет его романа с Шутом, и решив перевести разговор на другую тему.
«Не всегда», — ответил мистралиец, — «только когда есть возможность».
«Так вот, почему у Эльвиры вечно конфеты на столе», — засмеялась королева. «А я-то думала, она их сама уплетает».
«Сама тоже, но в основном их ем я. Вообще сладкое люблю. С детства. Знаешь, как я был потрясен в свое время, когда узнал, что Шилар сладкого не ест. Это было, по моим понятиям, ненормально и чем-то сродни тяжелой болезни».
«Тебе его стало жалко?» – засмеялась Эльвира.
«И жалко тоже. Но в основном… Хотите, я открою вам великую тайну? Этого никто не знает. За что я так полюбил Шилара? Однажды, когда они были у нас в гостях, я что-то такое напроказил, и меня лишили сладкого на 2 дня. Представляете, какая это была трагедия? Да еще в возрасте 8 лет. Сидим мы за столом, вся королевская детвора, нас трое и их 5. И всем подают десерт, а мне нет. Обидно до слез. Все трескают торт, причем по огромному куску, а я сижу и смотрю. Я не выдержал и разревелся. Ринальда и Карада стали дразниться. Тина, давай меня уговаривать, не плачь, ничего страшного. А Шилар с величайшим недоумением поинтересовался, отчего я так расстроился. Тут всем стало смешно, меня оставили в покое и переключились на него. Стали ему объяснять, отчего я реву, подробно и доходчиво, потому как все знали, что если он что-то спросил, надо непременно это исчерпывающе объяснить, иначе либо будет доставать, либо пойдет у старших спросит. Ринальда один раз при нем выругался нехорошим словом, а что это значит, не объяснил. Так Шилар пошел у наставника спросил. Со всеми последствиями. Поэтому Шилару подробно объяснили причину моего нечеловеческого рева, отчего он ужасно удивился и для верности переспросил, действительно ли я это так люблю. И когда я подтвердил, что да, действительно, Шилар отдал мне свой кусок торта. Я был в шоке. Я не представлял, как можно расстаться с таким огромным куском сладкого. Для меня это было сродни подвигу. Хоть он и говорил, что торты не любит, но я в такое поверить не мог. У меня в голове не укладывалось, как можно не любить сладости. Вот с тех пор я и проникся к нему столь глубоким чувством.
«А сам Шилар об этом знает?» — засмеялась королева.
«Я ему не говорил», — улыбнулся Орландо. «Хотя Шилар мог и сам догадаться».
«А ему за это не попало?» — поинтересовалась Эльвира.
«Никто не настучал?»
«Нет, Карада хотел наябедничать, но, разумеется, он не побежал втихую, как же, недостойно, а заявил, что все расскажет.
Шелар посмотрел на него этак спокойно и говорит: «Я прикинусь, что чего-то не понял, и мне за это ничего не будет. А вот что будет тебе, когда я расскажу, что ты, но не под юбку лазил?» Последовала немая сцена, после чего Деймар и Интар чуть ли не хором стали просить Караду не связываться с Шеларом, а то неприятности будут у всех. Сами понимаете, они с ним постоянно общались и хорошо знали, чего от него можно ожидать.
«Я как-то не представляю его ребенком», — призналась Кира. «Пытаюсь изо всех сил, и все равно вижу взрослым. То ли он так рассказывает о своем детстве, то ли просто всегда был взрослым в душе. Не знаю».
«Ну что ты», — засмеялся Орландо. «Вовсе нет, просто умен был не по годам и никогда не улыбался. Зато любопытство у него было на десятерых. Я, например, до сих пор не представляю его взрослым, хотя и наслышан, и даже видел однажды».
«Когда?»
«А, на балу, когда ты с ним под пальмами сидела. До сих пор не могу поверить, что этот здоровенный улыбающийся мужик и есть мой друг Шелар. Я его видел в последний раз, когда ему было 12 лет, и он под большим секретом признался мне, что начал курить. А я поделился с ним своей тайной, что на днях впервые познал женщину. Вот так мы обменялись секретами и расстались на 20 лет». Мистер Лейтс попытался намазать варенье на булку. Затем передумал, придвинул к себе вазочку и запустил в нее ложку. «Я даже как-то волнуюсь, как он меня встретит, что скажет. Вдруг обиделся, что я к нему не приходил».
«Перестань», — одернула его Эльвира. «Он будет очень рад. Только как бы нам узнать, когда он встанет?»
«А давайте мы после завтрака переберемся в гостиную и будем ждать там», — предложила Кира.
«Ну да», — хихикнула Эльвира. «А вдруг он по привычке в неподпоясанном халате выйдет?»
«Хорошо, тогда я прикажу кому-нибудь доложить, когда закончим завтрак. А пока мне ужасно интересно услышать, что вы еще интересного вытворяли в детстве».
«Хитрые какие», — улыбнулся Орландо. «А вы?»
Подруги переглянулись и чуть ли не хором заявили:
«У нас были свои женские тайны».
«Я же вам открыл свои мужские секреты», — укоризненно сказал принц Орландо и внимательно посмотрел на обеих по очереди. «Разве вам не хочется быть хоть немного откровеннее?» И подруги с удивлением почувствовали, что действительно хочется.
Когда Его Величество выглянул в коридор и спросил, где Ее Величество, у стражников на входе сразу случилось что-то невообразимое с лицами.
«Челюсти подберите», — строго сказал король, с трудом сдержав смех. «Вам что, еще не сказали?»
«Нет»,
— хором ответили все четверо. Затем один добавил: «Мы только что заступили, а Ее Величество направилось на третий этаж».
«Понятно», — кивнул король. — «Надеюсь, вам тоже все понятно, или я лично должен все объяснить?»
«Никак нет,
никак
ваше величество.
Нет, ваше величество!»
В разнобой ответили стражники, и суеверный ужас на их лицах моментально сменился радостными улыбками. «Надо же, и им я, оказывается, не безразличен!» — подивился король и, прикрыв за собой дверь, направился в кабинет. Дверь оказалась открытой, и у него мелькнула даже шальная мысль, что это вчерашние стражи проклятий тут нашкодили. Но все оказалось намного проще и материальнее. На диване в кабинете спал Жак, свернувшись калачиком, точно как в памятный вечер перед коронацией. А за столом, уткнувшись лицом в какие-то документы, храпел его несостоявшееся величество Элмар I. И сейф, разумеется, был открыт настежь. Как же иначе?
«Паршивцы!» — вслух сказал король, понимая, что искать в сейфе коньяк бесполезно, раз тут побывал кузен Элмар. Жак зашевелился, приподнял голову и пробормотал:
«А что, уже утро? О, ваше величество, вы уже встали?»
«Нет, я сплю, и мы друг другу снимся», — усмехнулся король, усаживаясь в свободное кресло, и приступая к священному ритуалу набивания трубки. «Это у тебя вошло в привычку, как напьешься приходить спать в мой кабинет? Или ты это делаешь исключительно для того, чтобы меня посмешить? В таком случае следовало хотя бы пощадить мой сейф, а то меня как-то не радует, что мою заначку выпили. Неужели больше ничего не нашлось?» «Ничего мы не выпили», — возразил Жак, приподнимаясь и протирая глаза. «Хотя погуляли вчера знатно. И вообще, это не я открыл ваш кабинет, а Элмар. Ему передали ваш амулет с ключом, как новому королю. Он вчера допился до того, что ему приспичило срочно заняться какими-нибудь государственными делами, потому как он первый наследник, и ему необходимо учиться. Поэтому он поперся в кабинет, открыл сейф, достал все, что нашел, и сел изучать. Вон, до сих пор вникает. А коньяк ваш на месте». «Это приятно», — улыбнулся король, заглянул в сейф и добыл оттуда уцелевшую бутылку. «Выпьешь со мной?» «Обязательно», — кивнул Жак. «Мы ведь с вами так и не выпили за вашу свадьбу». Король посерьезнел и опустил глаза. «Жак», — негромко и как-то неловко сказал он, — «я не знаю, как тебя благодарить. Просто не существует ни слов, ни поступков, равных тому, что...» «Да бросьте!» — улыбнулся Жак. «Наливайте. Какие счеты могут быть между друзьями? Только об одном вас прошу. Не спрашивайте, где я нашел эти нашлепки. И Мафея не пытайте. Бедный пацан совсем запутается, что можно говорить, а что нельзя. Кроме того, он половину не понял». «Я что-то подобное и предполагал», — вздохнул король, не поднимая глаз. «Ты все-таки имеешь контакт со своим миром и решительно не желаешь допускать к нему меня. Что ж, не смею настаивать. Не буду спрашивать ни тебя, ни Мафея. Скажи мне только одно. В случае какой-либо катастрофы я могу рассчитывать на вашу помощь?» «Ну вот», — горестно заломил брови Жак. «Теперь вы станете думать, что я вас все время обманывал, и будете скрывать обиду исключительно из благодарности. Я вас не обманывал, честное слово. Ни тогда с обоймой, ни сейчас. Я догадался только вчера и совершенно случайно. Так что вам просто сказочно повезло. Поверьте, я ничего не знал до вчерашнего вечера. Теперь знаю. И в случае чего обязательно вам скажу. Но только если это будет необходимо. А пока умоляю, ваше величество, перестаньте приставать к людям. А то ведь добьетесь, что они вместо контакта... Сами понимаете, это секретная спецслужба. У них прагматичный подход к этике». «Это они тебе сказали?» — быстро спросил король и заинтересованно поднял глаза. «Нет, я с ними не общался. Их не было дома. Просто я за вас боюсь до чертиков. После того, что тут вчера было...» «Не могу, меня до сих пор трясет, как вспомню. И всякие мысли нехорошие в голову лезут». «Не бойся», — успокоил его король. «Я думал об этом и такую возможность тоже просчитал. Вероятность очень невелика. А кто же тебе дал эти, как ты их назвал, нашлепки, если никого дома не было?» «Я их украл», — пояснил Жак. «Надеюсь, меня простят, принимая во внимание ситуацию». «Да ты еще и воришь, как-то можно», — улыбнулся Шилар Третий, одарив своего шута насмешливым взглядом. «А Мафея тоже втянул в процесс хищения? Или он на стреме стоял?» «Сдается мне, ваше величество, что вы просто пытаетесь вытянуть из меня хоть какую-то информацию», — улыбнулся шут. «Не надо. Давайте о чем-нибудь другом поговорим. И наливайте, наконец, а то вы так и стоите с бутылкой в руках». «Хорошо», — согласился король. И, перегнувшись через спящего кузена, достал из стола стаканчики. «Тогда расскажи хоть, как вы вчера повеселились, а то меня мэтр уложил спать, и я все пропустил». «Обидно. Я так хотел с эльфом пообщаться, кое о чем его спросить». «Вы неисправимы», — засмеялся Жак. «А откуда вы знали про эльфа? Они что, меня не разыгрывали, и вы действительно являлись им в виде призрака?» «Я не являлся», — вздохнул Шилар. «Меня видел только эльф. Тоже, кстати, обидно. Во дворце полно призраков. А когда я захотел у них узнать, как научиться являться, они все куда-то попрятались». «Неудивительно», — снова засмеялся Шу. «Они же, наверное, отлично знают, какой вы любопытный.
и опасались, что вы замучаете их расспросами.
Об этом я не подумал. А ты эльфа застал?
Жак кивнул. Свойский такой мужик, только уж больно красивый и бесстыжий.
Даже так? Засмеялся король. Что же он должен был такого отмочить, чтобы ты счел его бесстыжим? Предлагал тебе сексуальную связь?
Нет, не мне. Да и не предлагал, а просто рассуждал. Какие люди странные. Выглядеть так, как ваше величество, им не стыд. А вот однополая любовь почему-то считается стыдной. Предлагать не стал. Сам понял, что ему на это ответят.
«Как я выгляжу?» — не понял король.
«Сами знаете, вы постоянно на это жалуетесь. А у эльфов все неэстетичное считается стыдным и позорным. Сами-то они все красавцы. И если что не так, можно подправить магией или просто косметикой».
«Понятно». Ему приглянулся Мафей? «На мой взгляд, это пошло. Я был об эльфах лучшего мнения. А теперь он мне почему-то живо напомнил коллегу Луи». «Неправда. Сравнивать красавца Хоулиана с его величеством Луи – это уже слишком. Вовсе не Мафей ему приглянулся, а ваш необъятный кузен. Он сказал, что это его любимый тип мужчины, а среди эльфов такие практически не попадаются».
«Какая жалость!» – расхохотался король. «В кои-то веки бедный эльф встретил мужчину своей мечты, а тот оказался не настолько пьян».
«Ну что вы, Элмар никогда, наверное, до такого не допьется. Зато наш упившийся герой в подробностях поведал нам, как они с графом Орри на пару имели Камиллу, и как это было замечательно».
«При дамах?» – уточнил его величество.
«Именно. Бедная Тереза заткнула уши, а Ольга махнула рукой и сказала, что она это уже слышала 3 раза.
«Элмар рассказывает Ольге такие вещи?» – поразился Шелар.
«По пьянке или как?»
«На охоте», – пояснил Жак.
«А, тогда понятно».
Король сразу успокоился насчет ненормальной общительности кузена и продолжил расспросы.
«А мэтр к вам заходил?»
«Зашел на 5 минут, отчитал эльфа как мальчика за то, что ребенка спаивает, и убежал искать Флавиуса».
«Вот так запросто?»
«Потрясающий старик! Ну, представь себе, что вот вы все увидели настоящего эльфа».
«Да я и сам, в общем-то, был очень удивлен, потрясен и ощутил только любопытство и восхищение. А мэтр первым делом его отчитал, невзирая на его уникальность, и убежал».
«Это еще что?» – хихикнул Жак. «Вы бы слышали, как это выглядело». Бедняга еще попытался возражать, что он, дескать, не маленький, чтобы выслушивать от людей нотации, как-никак за 100 уже перевалило.
«Не знал, с кем связался», – рассмеялся король.
«Именно. Мэтр на него как прикрикнет: «Извольте слушать и не перебивать, когда с вами говорит человек в 4 старше вас». Бедный эльф тут же заткнулся, не иначе как от удивления, и смиренно выслушал все и даже пообещал, что больше не будет. А как только за мэтром закрылась дверь, мигом налил Мафею вина и пообещал как-нибудь на досуге научить его курить траву.
«И что, опять напоил мальчишку?»
«Нет, на этот раз не напоил. Но зато поволок с собой к Камилле, потому как его вдохновил рассказ Элмара».
«Значит, Мафей все-таки напился», — сделал вывод его величество.
«И вовсе я не напился», — раздался из-за двери голос принца. И в кабинет протиснулся Мафей. «Доброе утро, Шелар!»
«Доброе утро», — улыбнулся король, наблюдая, как юный эльф борется с желанием броситься ему на шею и крепко обнять.
В конце концов, стремление оказаться взрослым и мужественным потерпело сокрушительное поражение. Мафей все-таки бросился к кузену и обнял его, привычно уткнувшись носом в его камзол.
«Шелар, я так рад, так счастлив!»
«Я тебя тоже люблю, малыш!» — улыбнулся король и потрепал его по макушке. «Хотя ты в самом деле уже взрослый, пахнешь табаком, спиртным и дамскими духами. Так значит, твой друг сегодня осчастливил Камиллу?» Он полюбовался на кузена и уточнил. «Вернее, вы оба осчастливили».
Мафей вспрыгнул на подлокотник соседнего кресла и поинтересовался. «А как ты это так точно определил? По духам?»
«По помаде», — серьезно ответил его величество, с трудом сдерживая смех.
«Перестань так шутить!» — обиделся Мафей. «Я умывался!»
«Умывался?»
Король не выдержал и расхохотался.
«Иди штаны переодень, герой-любовник, пока тебя наставник не видел, а то он меня сгноит. Он уже говорил, что я подаю тебе дурной пример. И на будущее заставляй Камиллу стирать помаду заранее».
Юный принц покраснел и принялся стирать помаду, а разбуженный хохотом Элмар приподнял голову и простонал.
«Ну на кой же было так напиваться?»
«Меня это тоже очень интересует», — заметил король. «И еще мне интересно, дорогой кузен, хватило бы у тебя сил сдержать клятву, если бы все-таки пришлось, или нет?»
«Шелар!»
— обрадовался дорогой кузен, с трудом выпрямляясь в кресле.
«Ты уже встал? Так ты не будешь неделю валяться в постели, как в прошлый раз? А я уже собрался сегодня вместо тебя на международный совет».
«Так съезди», — улыбнулся Шелар, — «если ты в состоянии».
«Да Мафей меня полечит, и я буду в состоянии. Только зачем, раз ты уже здоров?»
«Ложись на пол», — вздохнул Мафей, оставляя безнадежную битву с особо устойчивой помадой Камиллы.
«А что, съезди?» — посоветовал король, наблюдая, как похмельный герой выбирается из-за стола. «Злит, что мне все еще плохо. Могу я хоть раз в жизни отдохнуть, тем более в такой день?
Заодно сообщишь моим коллегам, что я жив и умирать не собираюсь. А то представляешь, что там будет, если я просто ввалюсь без предупреждения? Все-таки Зиновий человек пожилой, и здоровье у него уже не то, что в былые времена, когда он эльфа посохом по дворцу гонял. Да и Агнесса еще чего доброго без чувств рухнет. Она вообще-то не склонна к обморокам, но по такому случаю может».
«Точно!» – рассмеялся Жак. «Агнессе переживания противопоказаны. Ее теперь вообще нужно беречь или лелеять».
«Почему?»
– не понял король.
«Агнесса беременна», – пояснил Элмар, растягиваясь на ковре. «Нам Азиль сказала. Она же такие вещи видит».
«Надумала на старости лет», – проворчал его величество с неодобрением.
«Как это ее угораздило? Что, начала считать себя старухой и перестала предохраняться? Ну, какая тебе разница? И вообще, что в этом плохого? Может, наконец, мальчик получится? А то ведь у этого болвана до сих пор наследника нет».
«Да плохо то, что она не в том возрасте, чтобы так запросто рожать. Бабе 36 лет, не девочка уже. Вдруг с ней что случится? Представляешь, какой бардак начнется в Галланте? А кто отец, Азиль не сказала?»
«Шелар, ты слишком много хочешь от бедной нимфы. Ой, Мафей, осторожнее!»
«Все, все!» — отозвался эльф. «Ну что ты ойкаешь? Сам же знаешь, что это больно. Можешь вставать».
«Спасибо».
«А сам-то ты как?» — поинтересовался Жак. «Нормально», — пожал плечами принц. «Я же сказал, что не напивался. С меня прошлого раза хватило».
«Чего ж тебя к Камилле понесло?» — спросил король.
— «Сам не знаю», — вздохнул Мафей. «Хоулиан такой заразительный мужик, на любое безобразие может подбить, как бы мимоходом».
— «Да уж», — проворчал Элмар. — «Ты не знаешь, преподобный Чен давал обет целомудрия?»
— «Он что, и его к дамам поволок?» — захихикал король.
— «Нет, но тоже подбил на безобразие. Наш придворный мистик понравился Азиль, и она ему предложила уединиться, а он начал стесняться. Так эльф его в 10 минут уболтал. И я вот теперь думаю, не нарушил ли бедняга каких-нибудь обетов? А то у них там обычаи есть дурацкие. Вспомнить хотя бы Флавиуса. Он ведь родился в Артане, где только нахватался».
«От матушки», — пожал плечами король. «Он воспитывался в семье матери, а там придерживались хинских обычаев».
«А кто его мать?»
— поинтересовался Элмар, вспомнив, что в прошлый раз этого не выяснил, будучи потрясен фактом родства главы департамента с начальником службы порядка.
— «Змеяше?»
— «А, тебе же это ничего не говорит. Ты с этой средой не сталкивался». Его матушка держала бордель, а дедушка — курильню опиума. Дядюшка — довольно известный убийца. Оба кузена — профессиональные воры. Сестра – невероятно талантливая и умная мошенница. В общем, семейка еще та. Поэтому его Костас и пристроил в разведшколу,
чтобы он мог как-то реализовать свою непомерную тень, не становясь на путь преступления, а с пользой для общества. Только это, разумеется, между нами».
«Да-да, конечно»,
– поспешно согласились присутствующие. «А что касается обетов, я точно не знаю, но, по-моему, с тех пор, как преподобный Чен покинул монастырь, он не обязан чего-то конкретного придерживаться».
«Он мясо не ест», — подал голос Мафей. «Им нельзя. А насчет женщин я не знаю».
«Угораздило же беднягу попасть в императорские подарки», — вздохнул король. «Тут его всему научат. Вино пить, на щелпаны спорить, с нимфами спать. А там и до мяса дело дойдет».
«Жак, а ты ставки будешь принимать?» — поинтересовался Мафей.
«На что?» — откликнулся Жак.
«На отцовство будущего голландского принца или принцессы».
«А ты что, уже хочешь поставить?» — оживился королевский шут. «И на кого? У тебя есть соображения?»
«Есть», — усмехнулся Мафей. «Только я сначала уточню сроки, чтобы свои предположения проверить».
Алмар тихо ахнул и изменился в лице.
«Обязательно уточни», — сказал он. «Если что, я тоже поставлю».
«Как меня это радует!» — умилился король. «Мои кузены начинают мыслить и делать выводы. Вот я сразу об этом подумал. Просто не азартен и ставок делать не собираюсь».
«Мало того, что ты своих подданных в карты обираешь», — отозвался Элмар, «так не хватало, чтобы ты еще ставки делал».
«Если я начну делать ставки, станет неинтересно», — улыбнулся король, «поскольку все начнут ставить на то же, на что и я».
«А я никому не скажу», — пообещал Жак.
«Да нет уж, пусть Мафей развлекается, а мне неинтересно. Подумать только, какой у меня взрослый кузен. Элмар, ты заметил, как вырос твой братишка?»
«Как-то слишком быстро», — вздохнул Элмар. «Вроде недавно был ребенок, не успел оглянуться, уже мужчина. Пьет, курит, ходит по дамам, участвует в поединках».
«А жаль», — улыбнулся король. «Такой был славный ребенок. Я по нему буду скучать».
«Своих пора заводить, Ваше Величество», — наставительно сказал Жак. «Это в вас, говорит, инстинкт продолжения рода. Вот вы детей любите?»
«Не знаю», — пожал плечами король. «Мафея, к примеру, всегда любил. А совсем маленьких. Я их как-то побаиваюсь, если честно».
«Вот он, великий момент», — весело возгласил Элмар. «Наконец-то мы знаем, чего боится мой бесстрашный кузен — маленьких детей».
«Да ну вас!» — засмущался Шелар. «И вообще, давайте расходиться. Мэтр Истран обещал рассказать что-то занимательное, и мне не терпится».
«Зайдите к Мафею», — посоветовал Жак. «Там Ольга в кресле спит. Она будет очень рада вас видеть».
«Да-да», — оживился Элмар. «Зайди. И если Азель там, скажи, что я жду ее у тебя в гостиной, чтобы вместе пойти домой».
«Обязательно», — пообещал король. «А то она вчера так расстроилась. Никогда бы не подумал, что Ольга будет переживать столь бурно. Она всегда казалась мне более уравновешенной. Что ты так вздыхаешь, Мафей? Все ведь хорошо, ничего не случилось».
«Ты не знаешь», — снова вздохнул Мафей. «Я тебе не говорил, чтобы не расстраивать перед свадьбой. Диего пропал. Поехал в Галдиану и исчез. Его третьи сутки не могут найти».
«Ольга еще не знает?»
«Нет, я никому не говорил».
«И не говори. Может, еще найдется. А нет, потом скажешь, когда она успокоится немного. Да ведь она... Сам знаешь, если она по друзьям так убивается, то что будет, если...»
Король печально покачал головой и спрятал в карман трубку.
«Довольно сидеть, господа. Займитесь делом. Элмар, приведи себя в порядок и готовься к заседанию. Мафей, переодень штаны, наконец, а то и в самом деле мэтр увидит. Можешь себе представить, что он тебе скажет?» «Жак. Кстати, Жак, ты мне так и не сказал главную утреннюю хохму. Гроб-то мне сделали или нет?»
«Я не знаю», — повинился Жак. «Еще не узнавал».
«Так узнай и доложи. По моим подсчетам, должны были сделать. Если еще не доделали, пусть доделывают. Я его заберу в свою коллекцию».
«Шелар, ты что, коллекционируешь гробы?»
— потрясенно переспросил Элмар.
«Мой тесть коллекционирует трубки, и мне стало завидно. Я тоже хочу иметь свою коллекцию. Буду собирать гробы, которые для меня столь предусмотрительно делают. Два у меня уже есть».
«Некроманский какой-то у тебя юмор», — проворчал принц Бастард.
«О, хорошо, что ты мне напомнил. Надо еще навестить старого Наргена».
«Зачем? Сообщить о вашем уникальном хобби?» — улыбнулся Жак.
«Или что-то уточнить насчет Ольги», — предположил Элмар.
«Да нет, хочу узнать поподробнее о призраках и прочей ерунде такого рода. Я вам еще не говорил? По дворцу шляется призрак господина Хаббарда».
«А я тебе что говорил? А ты мне меньше пить надо. И что ему нужно?»
«Я так и не понял. То ли он хочет, чтобы нашли его голову, то ли не хочет. Да и вообще мне интересно, не может ли он быть как-то опасен для нас. Но я опять отвлекся, а мне надо идти. Выходите, я закрою кабинет».
«Сразу видно, что король на месте», — засмеялся Жак. «Подданные построены и озадачены, приказы отданы, распорядок дня составлен и все при деле».
«Не сметь хихикать над моим трудолюбивым величеством», — нахмурился король и сделал грозное лицо. «А то разгневаюсь. Нет, лучше пожалуюсь королеве, и она вам всем покажет, что такое долг, честь и верность короне».
Жак и Мафей, продолжая хихикать, разбежались по своим делам — переодевать штаны и выяснять насчет гроба. Король запер кабинет и тоже умчался, как и собирался повидать Ольгу. А Элмар уселся в кресло в гостиной и в ожидании Азель занялся истреблением каких-то фруктов, которые так кстати обнаружились на столике. Попутно он размышлял о своей полной несостоятельности как правителя и одновременно ломал голову, как скрыть от однополчан историю о влюбленном эльфе. Ведь засмеют опять. И что самое противное, на этот раз его манера напиваться до безобразного состояния тут совершенно ни при чем. Можно подумать, если бы он был трезв, так этот эльф его бы не заметил. От печальных размышлений принца Бастарда отвлек господин Флавиус, появившийся столь внезапно и бесшумно, что первый паладин даже вздрогнул от неожиданности, услышав его голос. «Могу я видеть его величество?» Принц Бастард обернулся.
«Господин Флавиус! Вы что, подкрадывались?»
«Вероятно, ваше высочество, вы просто задумались», — вежливо предположил Флавиус, продолжая торчать посреди гостиной, как изваяние. «Так могу я видеть его величество?»
«Его сейчас нет», — пояснил Элмар. «Он вышел. А вам срочно?»
«Не срочно, но необходимо», — терпеливо пояснил глава департамента. «Где я могу его найти?»
«Посмотрите у Мафея», — посоветовал Элмар. «Он туда собирался».
«Благодарю вас», — также вежливо ответил Флавиус. Затем, поколебавшись, решился спросить. «А с ним действительно все в порядке? Настолько, что он в состоянии куда-либо ходить?»
«В полнейшем порядке», — заверил его Элмар. «Его величество совершенно здоров и уже начал работать, как мне кажется. Не переживайте вы так, господин Флавиус».
«Благодарю вас», — снова повторил глава департамента и бесшумным шагом направился к выходу. А принц Бастард Элмар снова задумался, что же можно сделать, чтобы история о бесстыжем эльфе и его неразделенной любви не расползлась по столице. А то ведь страшно подумать, какими подробностями и дополнениями она обрастет, переходя из уст в уста.